Глава 7. Когда я, нагулявшись, вернулся в комнату, то был приятно удивлен не только обеду, который меня уже ждал на столе, но и тому, что все мои вещи, оставшиеся в повозке, в которой меня привезли в замок Рашфоров, были уже здесь, в том числе и мой мушкет. Так что возвращаться больше в замок я не собирался. Я взял с собой все вещи, а затем, закинув на плечо мушкет, вышел из комнаты и спустился вниз. «Ого!» — удивился я, когда увидел, сколько аристократов удалось собрать Рашфором в одном месте. Да, помимо благородных, тут были еще и их слуги, но людей во внутреннем дворе замка было много. Очень много. Прибавьте к этому слуг самих Рашфоров, а также их солдат, и получалось, что даже несмотря на огромную площадь территории внутри замка, протолкнуться тут было довольно сложно. Никогда не любил большие толпы. Не буду отрицать, для Василиска это была идеальная среда. В толпе незаметно проткнуть кого-то клинком было плевым делом. С моей-то прошлой скоростью особенно. Но если исключить работу, то большие скопления народа я терпеть не мог. Давка, ор, гомон, запахи. Все это создавало не самую приятную картину, как для меня прошлого, так и настоящего. Может, я, конечно, и преувеличивал. И такой давки, как на рыночной площади Архазада, крупного торгового города на самом юге страны, где я жил, не было. И народу здесь было гораздо меньше. Но все равно находиться здесь мне не хотелось. Поэтому я пошел в сторону выхода из замка. Я остановился только тогда, когда услышал знакомый голос. «Барон!» Я обернулся и увидел Жозе, который в компании нескольких слуг шел в мою сторону и приветливо махал рукой. «Приветствую!» Я вежливо кивнул сыну кардинала. «Рад вас видеть, барон!» Жумельяк, как всегда, пребывал в хорошем расположении духа. «Взаимно, Жозе!» Честно ответил я, смотря на своего нового знакомого и слуг, которые были в цветах благородного дома Жумельяков, алым. А на груди был вышит герб, белый крест с молнией. «Слышали последние новости насчет охоты?» Пока я рассматривал его слуг, поинтересовался мой собеседник. «Удивите», — ответил я, ибо, как всегда, был не в курсе последних новостей. Хотя, если быть максимально точным, то я был не в курсе абсолютно всех новостей. Причем это касалось не только охоты, но и страны в целом. И с этим нужно было что-то делать. Ведь кто владеет информацией, тот владеет миром. «На охоте главной добычей будет магический монстр, которого доставили специально для этих целей с той стороны разлома. Если моя информация верна, то это будет существо, которое больше всего имеет сходство с медведем, но при этом и сильно отличается от него. Барон, вы когда-нибудь видели магических животных?» — спросил меня Жумельяк. «Нет, Жозе», — соврав, я покачал головой. «Между обычными животными и магическими большие различия?» — спросил я, так как эта тема была мне очень интересна. «По-разному. Иногда не сильная, а иногда колоссальная», — ответил мой собеседник. «Как-то, будучи в экспедиции на другой стороне разлома, мы наткнулись на стаю краурхов. Это такие птицы, которые, скорее всего, были обычными воронами, которые изменились под влиянием магии. Так вот, эти птицы хоть и были больше своих обычных представителей, и к тому же имели агрессивный характер, не сильно отличались от обычных ворон, и справиться с ними было несложно, пока не появилась тварь, с которой уже нельзя было не считаться», — многозначительно произнес он, и улыбка исчезла с его лица. «Насколько же сильным мог оказаться этот монстр?» — подумал я, смотря на Жумельяка, которого, казалось, я вообще ни разу не видел не улыбающимся. «И в чем он отличался от остальных?» — поинтересовался я, когда в разговоре возникла неуютная пауза. «Всем. Во-первых, размером он был с огромного быка. Представляете, барон, какой только размах крыльев был у этого чудовища, если представить его размеры?» — ответил мой собеседник и продолжил. «Во-вторых, Кроухлорд, как мы его впоследствии назвали, в отличие от остальных кроурхов, обладал магическими способностями. Он мог метать с воздуха перья, каждая из которых была размером с двуручный меч и обладала прочностью, сравнимой со сталью. А еще эта тварь могла издавать вопль, от которого лопались барабанные перепонки, а некоторые вообще теряли сознание». Жумельяк сделал небольшую паузу. «Это я к тому, барон, насколько могут отличаться твари с той стороны разлома от тех животных, которых мы привыкли видеть», — закончил свою мысль сын кардинала. «Понятно», — задумчиво ответил я, немного удивившись услышанному. «Не думал, что магия разлома может оказывать настолько сильное влияние. И как, по-вашему, медведь, который был доставлен сюда, сильно будет отличаться от своих обычных аналогов?» — спросил я собеседника. «Кто знает?» — Жумельяк пожал плечами. Я только слышал, что он будет, и все, добавил он и спросил слегка удивленно: «А вы приехали на охоту без слуг?» «Да, люблю путешествовать налегке», — ответил я, снова солгав. «Но не говорить же ему, что меня сюда пригласили лишь для того, чтобы убить». А я согласился с целью поквитаться с врагами. Обстановка не самая располагающая, чтобы брать с собой кого-то еще, не правда ли? «Понятно». На его губах вновь появилась улыбка. «Уже определились с командой?» — поинтересовался собеседник. «Да, решил присоединиться к своему вчерашнему противнику, который, к моему удивлению, оказался не так плох, как я подумал о нем в самом начале». «Любопытно», — задумчиво ответил сын кардинала. «Неужели де Жориньи?» «Именно. Я пару часов назад встретился с ним. И, как по мне, он оказался хорошим малым», — честно ответил я Жозе. «Возможно». Мой собеседник почесал испаньолку на подбородке. «Вообще, я никогда не слышал, чтобы о Жюле де Жориньи отзывались плохо. Да, он тот еще чревоугодник и любитель выпить. Да, падок на женщин. Но при всем при этом очень сильный воин, который не раз доказывал свою доблесть в боях с Иллерией», — произнес Жумельяк. «Чем же он вас сманил, барон?» — полюбопытствовал Жозе. «Тем, что рассказал, что, оказывается, все делятся на команды. И первым предложил присоединиться», — усмехнувшись, ответил я. «А вы не знали, как тут все устроено?» — удивился сын кардинала. «Нет», — я покачал головой. «Я первый раз на подобном мероприятии». «Эх, барон, знал бы я вчера!» Мой собеседник тяжело вздохнул. «Ладно, что сделано, то сделано». «А вы сами с кем будете охотиться, Жозе?» — спросил я. «С парочкой нудных стариков и их сыновьями». Улыбка снова исчезла с лица моего собеседника. «Почему же выбор пал именно на эту команду?» — спросил я. «Отец попросил», — ответил Жозе. «Сказал, что это его старые друзья, и что за ними нужно присматривать», — добавил он и покачал головой. «Хм, интересно, что он или его отец-кардинал подразумевают под словом «присмотреть», — подумал я, но не стал озвучивать свой вопрос вслух. «Я так полагаю, вы направляетесь к де Жориньи?» Жумельяк решил сменить тему. «Верно. Жюль сказал, что будет ждать меня за воротами». «Отлично. Тогда составлю вам компанию. Моя карета тоже находится за воротами», — ответил Жозе, и мы вместе с его слугами пошли на выход из замка. Благо, откидной мост уже был опущен. «Кстати, слышали, кто живет там?» Сын кардинала остановился и кивнул на воду. «Да, возничий сказал, что ров заполнен существами, которые запросто могут обглодать человеческое тело за несколько секунд», — ответила собеседнику. «Он прав, там обитают зубохвостки. Эти твари и правда способны быстро обглодать тело человека. Правда, несколько секунд будет недостаточно. Эти магические существа хоть и быстрые, но не настолько», — подтвердил мои догадки Жумельяк. «А вот минуты им будет достаточно, чтобы справиться со среднестатистическим человеком», — добавил он, продолжая смотреть вниз. «Сталкивались с ними?» — поинтересовался я. «Да, один раз», — кивнул сын кардинала. «Как-то раз наш отряд решил перейти речку вброд, и первым шел наш разведчик. Монстры атаковали его, когда он дошел до середины, что говорит о них как об умных хищниках. Мы, конечно, попытались его спасти, но было уже поздно». Жозе тяжело вздохнул. «Пришлось пристрелить, чтобы не мучился. Его лошадь тоже», — добавил он и, отвернувшись, пошел дальше. Похоже, многое ему удалось повидать с другой стороны разлома. А ведь Жумельяк был совсем не намного старше меня. «Видимо, с другой стороны разлома очень опасно», — произнес я, продолжая идти рядом с сыном кардинала. «Еще как», — ответил Жозе. «Но в то же время те земли, они...» Он задумался, подбирая подходящее слово. «Они поистине невероятны и таят в себе много загадок и секретов, а еще больше сокровищ», — закончил он свою фразу. «Не подумайте, барон, это не деньги и прочие материальные ценности, которые так любят местные благородные. Нет, я совершенно другое имею в виду», — мечтательно произнес он. «Да? И что же вы имеете в виду?» Ответ собеседника сильно меня заинтересовал. «Магия, барон!» — Жумельяк посмотрел мне в глаза. «Безграничная магия, которая, я уверен, способна на такие чудеса, которые и не снились даже самым сильным магам не только Галларии, но и всего мира», — произнес Жозе, и в его голосе я впервые услышал фанатичные нотки. «У этого человека точно есть какая-то определенная цель», — с сразу понял я. Это не что-то эфемерное и неосуществимое, а реальное, и, видимо, сын кардинала серьезно настроен осуществить задуманное, и разлом играет в этом главную роль. «Что же ты такое задумал, Жозе?» — подумал я, смотря на то, как горят глаза моего собеседника.
«О, да это же барон Кастельмар!»
Еще один знакомый голос отвлек меня от размышлений. Впереди, стоя на козлах небольшой повозки, стоял никто иной, как де Жориньи, и, широко улыбаясь, махал мне своей здоровенной ручищей.
«О, и господин Жумельяк собственной персоной!»
Здоровяк вежливо склонил голову, и Жозе ответил ему тем же.
«Барон, неужели вам удалось переманить в нашу команду самого смертельного вихря?»
— радостно воскликнул Жуль. «Прошу, де Жориньи, не называть меня так!» Холодный тон слов сына кардинала заставил меня удивиться. «Ого! А взгляд-то какой! Таким убивать можно!» Видимо, ауру, исходящую от моего нового товарища, почувствовал и здоровяк, который как будто бы поужался и стал меньше. Понимаю его. Не думал, что Жумельяк вообще может быть таким устрашающим.
«Прошу прощения», — извинился де Жориньи. «Не знал, что это прозвище вам не по душе», — виновато добавил он, опуская глаза вниз.
«На первый раз прощаю. Потом ждите беды, де Жориньи», — произнес Жозе все тем же холодным тоном. Затем на его лицо вновь вернулась улыбка.
«Барон, я так полагаю, вы останетесь со своей командой?» — спросил меня сын кардинала, и я кивнул.
Не сказать, что Жозе произвел на меня сильное впечатление своей переменой в характере. Чего-то подобного я ожидал от него. Слишком уж непростым он показался мне с самого начала. «Да, я останусь с господином де Жориньи», — ответил я, и мой собеседник кивнул.
«Тогда увидимся непосредственно на охоте», — ответил Жозе,
и вместе со своими слугами пошел дальше.
«Дела», — задачно произнес Жуль. «Никогда не видел Жумельяка таким», — добавил он, смотря вслед уходящему сыну кардинала.
«А вы знаете, за что он получил такое прозвище?» — спросил я здоровяка.
«Только слухи», — ответил де Жориньи. «Барон, это все ваши вещи?» — удивленно спросил он.
«Да, люблю путешествовать налегке», — ответил собеседнику, и тот усмехнулся. «А где ваши слуги?»
«А вы мне все больше и больше нравитесь, барон», — крякнул он. «Мои? Долгая история. Закидывайте все в повозку. Поедем вдвоем, а остальные подтянутся чуть позже».
Он кивнул на свою карету с отсутствующим верхом, которая была забита разными вещами. Да так, что свободное место оставалось только на козлах рядом с Жулем. Что ж, ладно. Я забрался в карету и аккуратно уложил свои вещи, после чего переместился к де Жориньи.
«Готов, значит?» — спросил здоровяк.
Я кивнул.
«Отлично! Тогда поехали! Ну, пшла!»
Он хлестнул лошадей поводьями, и мы медленно тронулись. «Красивые у вас лошади!» Я кивнул на скакунов, которые заметно отличались от тех, что я видел в этом мире. Ну, кроме тех, на которых меня привезли в замок.
«Ага, мой трофей!» — гордо заявил Жуль. «Мне их во владение передал сам генерал Жевьен за взятие Каста-Бравы. Эллирийцы заняли форт и удерживали там наших пленников. Пока я отвлекал их огонь на себя, наши пробрались туда через потайной ход, и когда нам открыли ворота... Ох, и навел я там шума! Хех!» — крякнул де Жориньи. «Наверное, больше сотни эллирийских псов замочил. Не было ни единого места на одежде, где не была бы их или моя кровь. Вот тогда мне и дали этих красоток».
Он указал на серых лошадей в белых пятнах, которые отличались от остальных не только своеобразным цветом, но и особой грацией во всех своих движениях.
«Получается, вы герой, Жуль?» — спросил я. «Не такой, как ваш новый знакомый Жумельяк. Если верить слухам, то прозвище он свое получил, когда в одиночку справился с 4-м полком иллирийских пушкарей, славящихся своей силой при осадах. Прижали они разок наши войска внутри крепости и начали планомерно разваливать стены, не давая никому оттуда высунуться. Хорошо лейтенант Жумельяк со своим подразделением подоспел и сразу с марша ударил им в тыл. Поговаривают, что как бы не были точны их стрелки, ни одной пули не удалось попасть в сына кардинала, в то время как самих врагов он рассекал словно горячий нож масла», — произнес де Жориньи. «Никакие доспехи не спасли от ударов смертельного вихря. Срезы, говорят, были настолько ровными, что можно было ровно соединить две половинки одного человека и даже место, куда пришелся его удар, видно не будет». Жуль покачал головой. «Страшный человек. Хотя неудивительно, учитывая, кем был его отец».
«Вы про кардинала?»
«А про кого же еще?» — усмехнулся собеседник. «Его папашка, Арман де Лузиньян. В свое время тоже неслабо покуролесил. Своими молниями людей заживо сжигал, и укрыться от них было негде. За один только бой при Бергане он лично испепелил больше десятка офицеров высшего состава врага. Да так, что там и хранить-то было нечего. Считай, один пепел остался, который ветер по полю боя разнес. Да доспехи!» — произнес Жуль и снова покачал головой. «Страшная семейка, в общем».
«Получается, нынешний кардинал — бывший военный, а младший Жумельяк — действующий. Интересно». «Кстати, Жумельяк поделился со мной интересной новостью», — сказал я здоровяку. «Знаете, кто будет главной добычей?» — спросил я.
«Нет», — удивился мой собеседник. «И кто же?»
Глаза де Журиньи загорелись от любопытства. «Медведь», — ответил я.
«И все.
Жуль заметно погрустнел, явно ожидая услышать что-то более интересное и захватывающее. «Не совсем», — ответил я. «Его привезли с другой стороны разлома, так что это не совсем обычный медведь, а магический», — добавил я. И глаза моего попутчика округлились.
«Вы не шутите, барон?» — возбужденно спросил он.
«Нет, если верить словам Жумельяка, то это будет именно магический медведь», — ответил я де Журиньи. И на его губах появилась довольная улыбка.
«Значит, не зря я взял Люсиль», — усмехнувшись, произнес он, хлестнув вожжами.
Лошади ускорили ход.
«Люсиль?» — спросил я. «Ага, так я называю свою аркебузу», — довольным голосом произнес Жуль.
«Аркебуза?» — не слышал еще этого слова.
«Посмотрите сзади, вон она лежит, замотанная в ткань».
Он повернулся назад и показал пальцем на большой сверток черной ткани, который я сначала принял за свернутую палатку или шатер. Мне стало очень любопытно, поэтому я перелез с козлов в карету и начал разворачивать ткань. «Ничего себе!» — была первая моя мысль, когда я увидел огромное оружие, которое было гораздо больше моего мушкета, причем значительно.
«Я зову ее Люсиль», — произнес де Журиньи,
видя удивление в моих глазах.
«Убойная сила огромна, но и отдача тоже, поэтому и стрелять могу из нее только я», — гордо заявил он.
«Ну, неудивительно, учитывая размеры Жуля и особенности его магии. Да уж, представляю, какие повреждения может нанести телу или доспехам пуля, выпущенная из этого монстра. Даже будучи Василиском, я бы не ручался, что со мной было бы все нормально, попади в меня из этой громадины». Я замотал Люсиль и вернулся на козлы.
«И как вам, барон?» — спросил де Журиньи.
«Поражает», — честно ответил я.
«А то! Так что, если найдем медведя первыми, главное — попасть», — произнес он и хлопнул меня по плечу. «Давайте завалим эту тварь, барон», — добавил он, и я кивнул.
«План Жуля мне нравился. Так почему бы его не воплотить в жизнь?» — подумал я. Но потом вспомнил, зачем я здесь. «Одно другому не помеха», — я усмехнулся про себя.